В гостях. Звонок был вот какой. Накануне в субботу, когда Марат убеждал себя, что Агата, конечно, не позвонит, и пускать ее в свое прошлое не придется, оттуда, из давно ушедшей, одному ему дорогой жизни, пришла весточка. Так бывает, во всяком случае, с писателями. Если относишься к собственной судьбе как к литературному произведению, с сюжетом, главной идеей, вроде бы случайными, а на самом деле совсем не случайными совпадениями и символическими знамениями, все это начинает происходить с тобой на самом деле. Совпало одно к одному. Незнакомый голос назвал по имени и отчеству, интонационно налегая именно на отчество.
— Простите, это Марат Панкратович?
— Да.
— Сын Панкрата Евтихевича Рогачева?
«Да», — повторил Марат и пересохло в горле. Прикосновение к прошлому, особенно к этому прошлому, всегда приводило его в волнение. А тот он еще и готовился, все-таки готовился к тому, как будет рассказывать об отце Агате. «Но почему вы спрашиваете, кто вы?»
«Антон Маркович Клобуков. Сегодня я встречался со своим старинным знакомым Филиппом Бляхиным. И он потряс меня известием о том, что у Панкрата Рогачева, оказывается, был... есть сын. Я ведь знавал вашего отца еще до революции. Филипп сказал, что у вас нет ни одной его фотографии, а у меня, кажется, одна сохранилась. Я очень давно не перебирал старые снимки, но поищу. Приходите. И мне, конечно, очень хочется на вас посмотреть».
Марат напросился в гости завтра же. Звонку предшествовал другой сигнал из прошлого. Пару месяцев назад была встреча со зрителями. Коллектив «Чистых рук» ездил по всей стране, выступал перед переполненными залами. Сценарист публики мало интересен, поэтому Марата, слава богу, не привлекали. Обычно в поездках участвовали режиссер-постановщик и 2-3 известных артиста. Но тот вечер проходил в столице, режиссер заболел. Нужно было в последний момент заменить, и студия вызвонила Марата. Встреча была не рядовая, в клубе КГБ с ветеранами органов. Глядя со сцены на седые и плешивые головы, Марат думал, что кто-то из этих людей 30 лет назад, может быть, допрашивал отца или мать. Выступая нарочно, с нажимом сказал, что его отец Панкрат Рогачев стоял у истоков ВЧК, и во времена культа личности был репрессирован вместе со многими другими настоящими большевиками, соратниками Ленина и Дзержинского. В последние годы писать и публично говорить о сталинском терроре перестали. Тема считалась не то чтобы закрытой, но перегретой. Из области хрущевских перегибов. Что, мол, старое ворошить? Марат с удовлетворением заметил, что некоторые в зале зашевелились, и ощутил себя почти героем. Конечно, позвонят в студию, наябедничают, и ладно. Пускай впредь не зовут участвовать в этих тоскливых родениях, не отрывает отдел. Но потом в фойе подошел рыхлый невысокий старик с орденскими планками. На самом видном месте значок «Почетный сотрудник госбезопасности» представился. Филипп Панкратович Бляхин спросил. «Обратили внимание, что я тоже Панкратыч? Это не случайно. Я работал с вашим родителем, а поскольку я пролетарий из пролетариев, сирота безродный, и вместо папаши в метрике у меня прочерк, выбрал себе отчество в честь товарища Рогачева. Он был мне за место отца. Вот получается, что мы почти братья». Долго тряс руку, вглядывался, качал головой. «Я ведь вас разок-другой видел, когда по воскресеньям заезжал, и мамашу вашу узнавал. Она у товарища Рогачева в секретариате работала. Потом, когда у них начались отношения, уволилась. Панкрат Евтихич не мешал общественное с личным. Веселая такая была, пивунья. Как ее звали-то, и мне обычная?»
«Русь», — подсказал взволнованный Марат. Он и не знал, что мать познакомилась с отцом на работе.
«Да-да, все у нас ее звали Руфочкой. Вот меня, конечно, по детскому... возрасту не помните, да и как меня узнать? Был сокол, стал пень облезлый».
Филипп Панкратович засмеялся, похлопал себя по багровой лысине.
Филипп Панкратович засмеялся, похлопал себя по багровой лысине.
— Вы вот что, вы приходите в гости. У нас по воскресеньям семейный сбор. Жена готовит хорошо. Расскажу про вашего папу. Заодно и внук пусть послушает, он комсомолец, ему полезно. Ох, большой был человек, Панкрат Евтихич. Одно слово — Ленинская гвардия. Я про него много в своих мемуарах пишу. Вам интересно будет. Марат, конечно, пришел.
Ветеран органов жил на улице Кирова, в превосходно обставленной квартире. Хрустальная люстра, на стене старинный немецкий гобелен, в полированном серванте майсенские тарелки, на столе деликатесы и шпроты, и сервелаты, даже красная икра в серебряной вазочке. Бляхин скромно сказал, что получает продовольственные заказы по двум линиям, как ветеран органов и как старый большевик, 50 лет в партии. Полная, уютная, хлопотливая супруга с подсиненными, аккуратно уложенными сединами почти не садилась, все время курсировала между столовой и кухней. Семья Бляхиных была представлена тремя поколениями. Прям плакат на тему завоевания октября. В стариках чувствовалось, что они из низов, из народной гущи. Филипп Панкратович иногда выражался не очень грамотно. Одел я, значит, свою буденку. Ихний, ехай. Евлампия Аркадьевна говорила «кушти, кушти». И всю еду называла уменьшительно «колбаска, ветчинка, котлетка». Зато сын и невестка были уже стопроцентные европейцы. Антонина, безусловно, поставила бы обоим высший балл. Бляхин, младший Серафим Филиппович, был в английском твидовом пиджаке, приятно ироничный, говорящий нечасто, но всегда к месту. После обеда закурил трубку, табак был тоже очень приятный, фруктового оттенка. Его жена, Ирина Анатольевна, одетая очень сдержанно, никаких золотых побрякушек, никакой косметики, была мила и тоже малословна. Внук Дима лет 16 и вовсе смотрелся юным лордом. Открывал рот, только если спрашивали. И отвечал как-то очень взросло. Да, уже решил. Посоветовался с родителями, конечно. Буду поступать в МГИМО, хочу стать дипломатом. Это когда Марат спросил о планах на будущее. И больше ни слова, только вежливая улыбка. Таких воспитанных или выдрессированных подростков Марат еще не встречал. У Филиппа Панкратовича имелась и внучка, но она отсутствовала. Уехала в ГДР по обмену. Юные тельмановцы в Артек, наши пионеры в Берлин. — Настенька в немецкую школу ходит, — горделиво сказал дед. — И английский тоже учит, с репетитором. 12 лет, а уже самостоятельная загранкомандировка. Каково? Все это было очень славно. Но Марат пришел не ради котлеток и не чтобы познакомиться с образцово-показательным семейством. Едва дождавшись десерта, мороженое с ранней клубникой, стал расспрашивать хозяина об отце. Филипп Панкратович оживился, сходил в кабинет за папкой, вынул оттуда стопку машинописи. Вот мои воспоминания. Полвека на страже социалистической родины. Записки старого чекиста. Почитайте потом, я дам. Тут много про товарища Рогачева. Сейчас вы знаете, как я с ним познакомился. Дело было в январе 17-го. С этого момента и надо отсчитывать мой большевистский стаж, а не с весны 18-го, как в партбилете указано. Наши бюрократы и формалисты только бумажкам верят, — пожаловался Бляхин. Если бы я числился с января 17-го, это не то, что до октябрьский, а даже до февральский партстаж. Мне бы сейчас на 50-летие революции не паршивый знак почета кинули, а орден Октябрьской революции как минимум. Или даже орден Ленина. Потому что в указе прямым текстом сказано. — Папа, — мягко перебил сын, лукаво подмигнув Марату. — Гость пришел послушать про своего отца, а не про то, как тебя зажимают формалисты. Бляхин-старший откашлялся. Читал он с выражением, время от времени поверх очков, многозначительно поглядывая на слушателей. Сын, улыбаясь, попыхивал ароматным дымом. Невестка слушала безупречно, с чрезвычайно заинтересованным видом. Внук сидел как отличник на уроке. Жена кивала всякий раз, когда чтец повышал голос.
«Стоял студеный февраль 17-го года», — Глыба самодержавия стояла несокрушимой стеной, казалось, что на века. Но великий Ленин сказал: «Стена догнилая, толкнешь — развалится». Я был простой заводской парнишка, голь и безотцовщина, вырос на воде и сухих корках, с измольства пахал на хозяев, образование 4 класса, политически темный, мало знающий большую жизнь, но косточка у меня была рабочая, сердце чистое, душа пролетарская. Я знал, что нужно искать правду, но где она, правда, своим молодым умом постичь не мог. Понадобилась встреча с настоящим революционером, пламенным большевиком, чтобы я вышел на путь, с которого уже никогда не сходил и не сойду до самого конца жизни.
Расчувствовавшись, Филипп Панкратович утер слезу. Стал читать дальше. Последовало описание тяжкой жизни петроградского простого люда, потом подробный и, честно говоря, не очень правдоподобный рассказ о том, как юный пролетарий писал наивные «продиктованные рабочим сердцем» листовки «Долой самодержавие» и по ночам расклеивал их на домах.
И вот однажды мажу клеем стену. Вдруг кто-то сзади: «Хватит за плечо, беда, думаю, городовой». Оглянулся мужчина в картузе. Улыбается, говорит: «Хороший ты парень, но молодой еще, глупый. В одиночку самодержавие не свергнешь, сообща нужно. Знаешь про партию большевиков?» Так я услышал это великое слово впервые. Вдруг гляжу, из-за угла высовывается кто-то в шляпе, воротник поднят. Говорю: «Кто это там подглядывает?» Он повернулся, говорит: «Молодец, глаз у тебя зоркий, это за мной шпики следят. Ну, бывай, может, свидимся». И побежал. Тут свисток, крики, выбегают шпики, полицейские, беда, думаю, их много, догонят. И как крикнут: «Долой царя!» Они ко мне. Я утек, ноги молодые, быстрые, все подворотни знаю. Попробуй, догони Фильку Бляхина.
Чтец засмеялся, довольный написанным.
«И ты был ваш отец, товарищ Рогачев. Про то, как я его второй раз повстречал, сами почитайте. Он меня с того случая запомнил, как я его от ареста спас, потому и доверял. Много лет потом был я самым близким ему помощником во всех делах, пока товарища Рогачева не истребила ежовская банда. И я сам тогда чуть не сгинул. Тут про это тоже написано. Берите, берите. Вы, писатель, для меня ваша оценка очень важна».
«А фотографии отца у вас не осталось?» — спросил Марат, беря папку.
«Что вы?» — Бляхин махнул рукой. «Если вы в те времена, кто нашел фото врага народа, это верно не пятнашник, а то и стенка. Пришлось все уничтожить».
Он потом еще долго рассказывал, уже без рукописи, но больше про себя и свои заслуги перед партией. В конце концов Марат сказал, что ему пора, не терпелось прочесть воспоминания, чтобы как можно больше узнать об отце. Сын Бляхина тоже засобирался, он был на автомобиле, предложил подвезти. В машине, таком же москвиче, как у Антонина, но экспортной комплектации, с хромированными клыками и нарядным салоном бежевой кожи, сказал: «Большая к вам просьба. Пристройте это великое сочинение куда-нибудь по вашей писательской линии. Хоть в самый задрипанный журнал. Для Фатера это очень важно — увидеть свою фамилию в печати». Снисходительно улыбнулся. «Очень хочется порадовать старика, а за мной не заржавеет». Марат ответил что-то вежливое, типа «попробую». Хотя по качеству текста было видно, что никто эту корявую писанину даже рассматривать не станет. Но Серафим Филиппович вдруг сказал: «Вы ведь интересуетесь делом Сидней Рейли. Пробовали попасть в наш архив, но получили отказ. Могу помочь. Я же говорю, за мной не заржавеет».
«В наш архив?»
Марат посмотрел на соседа новыми глазами. «Ах, вот что это за европеец!» И пообещал, что лично отнесет рукопись в редакцию своего издательства с письменной рекомендацией. «Вот и отлично», — улыбнулся младший Бляхин. «Завтра с кем надо поговорю, потом позвоню вам и объясню, когда и куда. Не трудитесь, ваш номер телефона мне дадут». Мемуары у старика, как и следовало ожидать, были безнадежны. Написаны корявым канцеляритом, с длинными цитатами из Ленина и постановлений ЦК. Много нелепостей, сразу очевидных для человека, знающего историю. Самое досадное, что про Панкрата Рогачева ничего живого. Эдакий картонный большевик, говорящий одними лозунгами. Например, перед арестом якобы сказал верному помощнику: «Ты верь, Филипп, партия разберется и станет только крепче. Верь в партию, Бляхин». Свое обещание Марат выполнил, рукопись в отдел документальной прозы отнес и сделал приписку, по-моему, интересно, как свидетельство очевидца событий. Но там такой графоманией после юбилея октября были забиты все шкафы. Зато попал в закрытый архив, ознакомился с делом Рейли и даже вынес оттуда тайный трофей, с которого начался роман, составлявший сейчас главный смысл Маратова существования. Очень вероятно, что еще один старик из прошлого, звонивший вчера, Антон Маркович, тоже ничего интересного не расскажет. Но если у него действительно сохранились фотографии... От мысли о том, что размытый образ отца наконец обретет очертания, перехватывало дыхание. Тогда из детского воспоминания, из легенды, Панкрат Рогачев станет живым человеком. И, может быть, собственная память вытянет оттуда из тумана еще какие-то детали. Рассказывая Агате об отце, Марат не стал ничего говорить о предстоящем визите и суеверии. Вдруг Клобуков не найдет фотографий, он ведь сказал «поищу». Или найдет, а не групповые, где лица толком не разглядишь. Для академика Клобуков, если, конечно, это был не полный тезка светила из Тониной книжечки, жил скромновато в непрезентабельном шестиэтажном доме с уродливым прилепленным снаружи стеклянным лифтом. Район, правда, славный, Хамовники, недалеко от музея Льва Толстого. Открыла невысокая полноватая женщина, в руке у нее был стакан, от которого резко пахло чем-то медицинским.
— Вы, Рогачев, проходите, пожалуйста.
Улыбка была славная, но немного тревожная.
— Антон вас очень ждет. Так разволновался, что ему стало нехорошо. Это с ним бывает после инфаркта.
— Тогда я лучше в другой раз.
— Что вы? Антон расстроится. Сейчас я дам капель, и ему станет лучше.
Позвала.
— Марик, проводи гостя в папин кабинет.
Ушла. Вместо нее появился мальчик, очень серьезный, в очках.
— Привет, Марик, я Марат Панкратович.
— Не зовите меня Мариком,
— сказал мальчик.
— Тысячу раз мама просил. — Я Марк. Вы писатель, я знаю, про современное пишете.
— Не только. У меня есть и про гражданскую войну, про 20-е годы.
— Это все равно современное. Я читаю только исторические романы. Про 19 век или раньше. Пойдемте. Мама сказала, чтобы я вас занял разговором.
Улыбнувшись, Марат проследовал за суровым отроком в маленькую комнату, все стены которой были в книжных полках. Сел в старое кожаное кресло, очень удобное.
Почему только исторические?
Потому что не надо переживать, кто умрет, а кто выживет.
И что же ты не переживаешь, убьют Д'Артаньяна или нет?
Не волнуешься за судьбу Петруши Гринева?
Какой смысл? Те люди все равно умерли. Давным-давно. Я и кино смотрю, только историческое. Меня недавно мама чуть не насильно повела на «Девять дней одного года», говорил, очень хороший фильм. А там про физика, который облучился. Я ушел с середины, не стал ждать, когда ему совсем плохо станет.
— Гляди, — сказал Марат, — трудно тебе будет жить на свете при таком нежном к себе отношении. Ты ведь существуешь в романе, все персонажи которого рано или поздно умрут. Он не умел разговаривать с детьми, наверное, от того, что не воспитывал дочь. А может, из-за своего недетского детства с воспитанниками интерната никто не щущукал.
Вот и я ему тоже говорю.
Марат не слышал, как вошла жена Клобукова. Обернулся, хотел подняться с кресла, но она замахала: «Сидите, сидите.
Надо беречь не себя, а тех, кого любишь. И тем и сбережешься, но в 12 лет это понять еще трудно».
«Началось!» — поморщился мальчик.
«Ладно, я пошел обдумывать эту глубокую идею. Моя светская миссия выполнена». Он ужасно смешной сейчас. «Но смеяться ни в коем случае нельзя, от этого они замыкаются», — сказала жена Клобукова, когда они остались вдвоем. «Антон еще 5 минут полежит и выйдет». «Очень просил вас не отпускать». «Ой, извините, я не представилась».
Юстина Аврельевна.
Протянула руку. Очень, просто поразительно красивую. Марат будто увидел хозяйку по-иному. У нее и лицо было, если внимательно посмотреть, удивительное. Беглый взгляд ничего интересного не заметит, надолго не задержится, но если остановится, то оторвется не скоро. Лучше всего, конечно, был мягкий свет карих глаз, но и лоб с раздумчивой морщиной, и чуть вытянутый овал лица, и контур неярких губ были очень-очень хороши. — Вы тоже врач? — спросил Марат. По обилию медицинских книг было ясно, что это тот самый Клобуков, анестезиолог.
— Нет, я филолог, античница. Работаю редактором в издательстве, а в последнее время занялась переводом. Мне доверили новое переложение «Энеиды» с научными комментариями для литпамятников. Ужасно волнуюсь. Не из-за комментариев, с ними-то все просто. Боюсь, справлюсь ли с вергилиевским гекзаметром. Ведь все будут сравнивать с классическими переводами, а я совсем не Фет и не Брюсов.
Вот какая должна быть спутница жизни, — думал Марат с симпатией, глядя на даму с антикварным именем. Не акула, которая хоть и на твоей стороне, но все равно хищная рыбина с острыми зубами. И не вечный экзаменатор вроде Агаты Штерн, рядом с которой постоянно чувствуешь, что тебя испытывают на прочность и в любой момент могут с пренебрежением отвернуться. Милая, интеллигентная и при этом какая-то очень надежная. О муже заботится, сын в 12 лет уже самостоятельно мыслит. Дом уютный и ухоженный, еще вот и с латыни переводит. «Если хотите, я могу посмотреть ваш перевод», — сказал он. «Я ведь много лет проработал редактором, пропустил через себя тысячи рукописей. Присылали и стихи». Смутилась. Тоже очень славно, даже покраснела. «Ну что вы! Буду я мучить такого известного писателя своими литературными экзерсисами». «Давайте, давайте», — велел он. «Много времени это не отнимет. У меня профессиональный взгляд, и всю рукопись не нужно. Дайте страниц 10. Может быть, посоветую что-нибудь полезное». Ему понравилось, что Юстина Аврельевна не заставила себя упрашивать. А обрадованно вскочила, горячо поблагодарила и вышла из комнаты чуть ли не бегом, совершенно не заботясь о чинности. Простота поведения у интеллектуально сложного человека всегда обаятельна. Вернулась с папкой. «Вот, огромное спасибо. И без вежливости, пожалуйста. Мне очень важно не подвести издательство. И Вергилия. Антону Марковичу уже лучше. Говорит, что через минуту-другую будет в норме. Может быть, все-таки мне нужно его утомлять. Я могу зайти в другой раз». «Если Антон говорит, что через минуту-другую будет в норме, значит, будет. Он ведь медик». «Да, я знаю. Знаменитый анестезиолог, академик,
член-корреспондент.
И практической анестезиологией больше не занимается. После инфаркта не может участвовать в операциях. Там же все время на ногах и напряжение. Теперь Антон сосредоточился на научно-исследовательской работе». Из коридора послышались медленные шаги. Марат поднялся. Клобуков оказался совсем старик. Седенький, сутулый, хрупкий, в очках с толстыми стеклами. По возрасту он годился Юстине Аврельевне в отцы, как минимум. Ей вряд ли больше 40, ему, пожалуй, под 80.
«Господи, похоже!»
— воскликнул академик. Голос у него дрогнул.
— Я нашел ту фотографию, но она совсем никудышная. Лица толком не видно. А смотрю на вас и вижу Рогачева.
Пожал руку. Слабо. Жена бережно усадила его на диван.
— Надо же, я понятия не имел, что у Панкрата Евтихича появилась семья, родился сын. Он мне всегда казался таким безбытным. И потом мы совсем перестали видеться после гражданской.
Клобуков все рассматривал Марата, покачивал головой.
«Ваш отец был, наверное, самым сильным человеком из всех, кого я встречал в жизни. Прям стальной. Это и притягивало, и отталкивало, и пугало. Я-то всегда был тюфяк, мямля. В конце концов, решил, что буду держаться от Панкрата Рогачева подальше».
«Почему?» — быстро спросил Марат. Он уже понял, что этот разговор получится совсем не таким, как с Бляхиным. И стало страшновато. Вдруг узнаешь об отце что-то такое, чего лучше было бы не знать.
«Долгая история. Давайте по порядку сначала. Фотография сделана в день, когда я увидел Панкрат Евтихич впервые. Снимал я новой камерой, которую мне только что подарили. Поэтому качество плохое. Да ваш отец еще и дернулся, лицо размытое. Вот он, в верхнем ряду слева.
Марат жадно схватил желтоватую карточку и расстроился. Человек в пиджаке и свитере полуотвернулся, черты расплылись, и угадывался лишь контур волевого, будто каменного лица.
Сидят в центре мои родители. К отцу пришли его бывшие студенты отметить 20-ю годовщину некоего памятного события. В 1897 году во время политических заморозков на Санкт-Петербургский университет рассадник вольнодумства обрушились репрессии. Тогда под этим словом, разумеется, подразумевалось нечто гораздо менее кровожадное, чем впоследствии. Отец, он был профессор, потерял место и был сослан в Сибирь. Кого-то из учащихся исключили и отдали в солдаты. Справа от вашего отца адвокат Знаменский, впоследствии видный деятель временного правительства. Потом Петр Кириллович Бердышев, он в гражданскую оказался у Врангеля. Вот этот с бородкой чудесный человек, Иннокентий Иванович Бах.
Клубуков почему-то вздохнул, а Марат встрепенулся и приблизил снимок к лицу. Он, точно, он. Сильно моложе, но никаких сомнений. Как поразительно, все сегодня сошлось. В жизни так не бывает, только в литературе. Или в жизни литератора. Я знаю этого человека и только что, пару часов назад, вспоминал его на Донском кладбище.
— Вы знали Иннокентий Иванович?
Антон Маркович, кажется, был потрясен.
— Как? Откуда? Прошу вас, это для меня очень важно.
Немного удивившись столь бурной реакцией, Марат стал рассказывать. В 55-м это было, кажется, в конце октября или начале ноября. Я работал в журнале «Искра». Позвонили с коммутатора. Марат Панкратович просит соединить по личному делу. Шамкающий голос спрашивает, извините, если ошибаюсь, но вы случайно не сын Панкрата Евтихича Рогачева? Отец тогда еще не был реабилитирован, его имя оставалось под запретом. Да, в общем, было давно забыто. Я, конечно, кинулся на проходную. Там ждал тощий, нескладный старик, очень подвижный. Прижимал пальцем к переносице очки, они все сползали. «У меня такая радость», — говорит вместо приветствия. «Один хороший человек подарил свои очки, они мне почти впору, и я снова все вижу. Ужасно соскучился по книгам. Читаю с утра до вечера все подряд. Журналы от корки до корки. Как гоголевский Петрушка, получаю удовольствие от складывания букв. Я слушаю его стрекотню, не возьму в толк, к чему все это».
«Да-да, это Бах. Всегда был такой»,
— кивнул жадно слушавший Антон Маркович.
«В конце октября 55-го, боже мой, прошу прощения, что перебил. Продолжайте, пожалуйста».
«Прочитал, — говорит, — номер журнала «Искра», там напечатана всякая чепуха, но мне это не важно. Испугался, что обидел меня. Стал извиняться. Я его успокаиваю, мол, да, увы, журнал у нас не очень, но при чем тут мой отец? Там на обороте обложки имена сотрудников редакции. Я и это прочел. Вдруг вижу заведующий отделом художественной прозы Марат Панкратович Рогачев. Ой, думаю, неужели сын? Вот и позвонил на всякий случай. Я решил, что он встретил отца в тюрьме, но оказалось, нет. Они когда-то еще студентами были в одной компании, насколько я понимаю, в той же, что на вашей фотокарточке».
«Да-да», — подтвердил Клубуков. «Только Бах был гуманитарий, а Рогачев учился на инженера. Что вам Иннокентий Иванович рассказал про себя? И понимаете, он побывал тогда в октябре и здесь, в этой квартире. Мне показалось, что он меня... простил. Я был очень перед ним виноват, и я так обрадовался. Но после того первого визита Бах ни разу больше не появился, просто бесследно исчез, и все, словно передумал меня прощать. Это ужасно меня мучило».
«Я объясню, почему он больше не появился». Марат немного помолчал. «Мы вышли из редакции в сквер. Я не хотел, чтобы кто-то из коллег, проходя мимо, услышал, что я говорю с кем-то о Панкрате Рогачеве. Мы сели на скамейку, и Иннокентий Иванович стал вспоминать моего отца. Каким он был сильным, отважным, ни на кого не похожим. Как летом ходил с бурлаками, как дрался с полицией. Рассказчик из старика был довольно невнятный, начнет, избивается. То киснет со смеху, то вдруг прослезится, перескакивает с одного на другое. Я подумал, что нужно будет еще не раз встретиться с этим человеком, вытянуть из него как можно больше. Спрашиваю, где вы живете? Он говорит, пока нигде. Хочу сходить в Донской монастырь, там сторожем мой старинный знакомый, очень хороший человек. Может быть, на время приютит. Уж очень место славное, такое покойное, самое мое любимое в Москве. А семьи у вас нет, спрашиваю, жены, детей? Нет, и не могло быть. Посмотрел на меня, глазами похлопал. Как странно, что вы про жену. Была в моей жизни одна женщина, только одна, про которую я такое думал. Очень давно, и вдруг сегодня, когда я задремал в электричке, она мне приснилась. Впервые это было такое счастье. Представляете, смотрит на меня ласково. Ну вот, говорит, милый. Наяву-то никогда меня так не называла, только по имени-отчеству. Ну вот, говорит, милый, все трудное позади, теперь будет только радость. Марат закрыл глаза, увидел перед собой старое-престарое лицо, мечтательную улыбку. Услышал дребезжащий голос. Сидит он передо мной, трет грудь, сам улыбается и морщится. Улыбается и морщится. Я спрашиваю, вам нехорошо? А он бормочет все тише и тише. Теперь будет только радость. Радость. Опустил голову на грудь и затих. Я подумал, уснул. С дряхлыми старичками бывает. А он умер. Клобуков вскрикнул. Юстина Аврельевна ахнула. Огромное это на меня произвело впечатление. Не только потому, что человек умер у меня на глазах, а потому что возникло ощущение, будто я прикоснулся к краешку какой-то огромной, очень красивой и важной истории. Но о чем она, никогда уже не узнаю. Ну и связь с отцом, конечно. Только-только наметилась и обрыв. Вот почему Бах к вам больше не пришел. Так что зря вы мучились. В кармане у него был паспорт, так я узнал фамилию, сказал в милиции и потом в ЗАГСе, что беру похороны на себя. Нашел его знакомого сторожа на Донском, тот помог с участком, я все оплатил. А теперь иногда по воскресеньям навещаю могилу, вот, собственно, весь рассказ. Теперь ваша очередь, Антон Маркович, про отца, все, что знаете, все, что помните.
Сейчас, дайте прийти в себя.
У Клобукова на глазах выступили слезы.
Вы даже себе не представляете, как мог это для меня значить. Иннокентий Иванович Бах. Вернее, не он, а моя вина перед ним много лет была главным мучением моей жизни. Сначала я терзался тем, что погубил его, а потом он вернулся. И оказалось, что он не держит на меня зла. Из души упал тяжкий груз. А он снова исчез, и теперь уже навсегда. И я не знал, что думать. Ну, то есть знал, догадывался. Он был очень старый, больной, беспомощный, нуждался в помощи, а я ничем не помог ему. Я забыл о нем, потому что в ту самую ночь, когда Иннокентий Иванович появился в доме, произошло ужасное несчастье, оно заслонило все остальное. — Антон, не нужно про это, пожалуйста, — с тревогой наклонилась к нему жена. — Тебе опять станет нехорошо. — Ничего, Теночка, я должен объяснить. Не беспокойся, капли купируют аритмию.
Марат видел, что разговор повернул в какую-то иную сторону, не имевшую отношения к отцу, но терпеливо ждал, пока старик выговорится.
Той ночью умерла моя дочь Ада. У нее были проблемы психического развития, она аномально много спала, поздно вставала, но в то утро вообще не вышла из своей комнаты. Наконец вхожу, а она уже холодная. На лице застывшая улыбка, и на груди лежит черепаха, тоже мертвая.
Затряс головой, отгоняя воспоминания. Какая черепаха?
У нее была черепаха с раннего детства. Самое близкое существо. Ада скончалась от внезапной остановки сердца. Черепаха, не знаю, что-то почувствовала, наверное. А может быть, наоборот. Ада поняла, что черепаха умерла, и между ними существовала какая-то непостижимая связь. Ну и вокруг меня словно черный занавес задвинулся. Если бы не Тина, я бы, вероятно...
Юстина Аврельевна взяла его за руку, погладила.
Невероятная штука, жизнь.
Антон Маркович вытер платком глаза, близорук сощурился.
Осенью 55-го я был уверен, что моя жизнь кончена, что я все потерял. Сначала жену, я говорю о своей первой жене, потом сына, его убили на войне, а теперь дочь. А год спустя, осенью 56-го, я был счастливейшим человеком на свете. Мы сидели с Тиной здесь, в кабинете, и каждый со своей рукописью, а в кроватке спал маленький Марк. Ну, все, про себя больше не буду, вам это неинтересно. Вы пришли послушать про отца. С чего начать? Да вот хоть с фотографии. Это был еще один совершенно незабываемый для меня день.